Что можете сказать? Время потери. Это что, с каких-то годов или как? Ну, например, влюбленность. Это в юности.
Это приобретение. Время приобретения.
А вот время потери. Когда это?
Когда дети замуж выходят. На протяжении может всей жизни быть время потери.
Да.
На протяжении всей жизни.
Вот хочу подчеркнуть, что сегодня урок о потерях нет такого временного или определенных сроков, что потери происходят, вот, например, с 50 до 60 лет. Помните, девочка, которая была взята в плен Нейманом. Для нее потери пришли в детстве, да. Значит, первое, это то, что потери могут прийти для всех и в самое неожиданное для нас время. Как бы вы классифицировали, какие виды потерь есть?
Безвозвратные.
Да. Значит, есть потери. Ну, бывает же, что что-то потеряли, и оно пустяковое, но потом, когда найдете, то радость великая. И еще, может быть, кто-то скажет о потерях.
Ну, когда члены семьи, что такое.
Ну, значит, потери в семьях с близкими. А пробовали еще подумать вот на таком вопросе, что потери есть временные и потери есть вечные. Да давайте начнем размышлять с мысли учения Иисуса Христа о потерях. Учение Иисуса Христа о потерях. Матфея 5:13. Матфея 5:13. Павлович. Матфея 10:39. Николаевна. 10:42. Владимировна. И 16:25. Петровна.
Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на поправные люди?
Значит, Павлович, какие виды потерь Христос называет здесь?
Безвозвратно.
Да, это безвозвратно. Когда человек духовность теряет, то уже, ну, будем говорить, исправить это. Ту ситуацию нельзя. 10:39.
Изберегший душу свою, потеряет ее. А потерявший душу свою ради меня, сбережет ее.
Значит, скажите...
Потеря – приобретение.
Да.
И потеря – приобретаешь.
Не-не, может, точнее сформулируйте. Что когда мы с Иисусом, то никакие потери нам не страшны. Потому что Бог в состоянии потери обратить в приобретение. 10:42.
И кто напоит одного из малых сих, только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.
Значит, какая мысль интересная здесь, Владимировна?
Даже малое дело, не потеряешь награды.
Да, значит, если делаешь с Богом и во имя Бога, то даже маленькое то, что делаешь, Бог говорит, все это учтется. Петровна 16:25.
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее.
Значит, заметили в учении Иисуса Христа какая центральная мысль? Он хотел бы, чтобы мы теряли во имя Иисуса и теряли вместе с Ним. Ну и последняя мысль. Иванович, пожалуйста, читай памятный текст Филиппийцам 3.9, наверное. 3.8.
Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа.
Да. Не знаю, обратили вы внимание или нет на вступление очень хорошее, связанное с потерями. И там мысль такая, что мы теряем по причине греха?
Доверие.
Ну вот смотрите, лесенка какая с Адамом. Потеря невинной чистоты. Вот они потеряли невинность и уже прячутся. То есть потери, которые вы как-то можете видеть, а есть потери, которые только в присутствии Бога вскрываются. Потеряли рай, дерево жизни, потом потеряли Авеля, потом кто-то, Адам или Ева, супруга потеряли, ну кто-то из них умер первым. А потом умер и сам. То есть грех, он приводит к страшным потерям. И эти потери по нарастающей. Как вы поняли, теперь обобщим. Что очень важно, чтобы мы никогда не потеряли? Значит, дорогие друзья, я хочу две вещи запомнить. Мы не должны потерять Бога и не должны потерять еще самих себя.
Самих себя расшифруйте.
Смотри, как все сын мой, дальше скажи. Не-не-не, пропадал.
А, и нашелся.
Был мертв.
И ожил.
И ожил. То есть моменты, когда мы сами себя теряем. И Бог не может, будем говорить, вот нас возвратить без нашего согласия. Вот мне эти две мысли важны. Значит, не терять Бога, и еще какая мысль? Не терять себя из виду, что я тоже могу стать потерянным. Может быть, еще надо два слова сказать за Бога. Как Бог себя чувствует в этой ситуации в связи с потерями?
Вот согласно Библии, он потерял сердца, он идет сам и ищет ее.
Да. Значит, оказалось, что больше всего потерявшим является Господь. Потому что, да, он потерял человека, которого сотворил, землю, потерял своего собственного сына. Так что тема потерь тоже очень Богу близка. Тема потерь Богу очень близка. Ну и теперь переходим уже к практике. К практике. Помните, какой вопрос пробуют разобрать первым, что мы не должны терять?
Здоровье.
Да, значит, интересно мы собрать. Ну, давайте мне несколько текстов, может быть, тогда о здоровье оно легче пойдет. Марка, 5 глава, с 22 по 24 текст, Павлович. С 35 по 43 Марка, 5 главы. Матфея, 5 глава, с 22 по 28 текст. Что? 15. Матфея, 15 глава, с 22 по 28. Луки, 4:38, Яковлевна. 38 и 39. Иоанна, 4 глава, с 46 по 54.
И вот приходит один из начальников синагоги по имени
Петровна. Иоанна, 4 главу. Да.
И увидев его, падает к ногам его, и сильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его.
Из 35 по 43. Николаевна.
Когда он еще говорил сие, приходит от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова, Иоанна и брата Иакова.
Хорошо. Значит, что мы здесь видим?
Что мы видим? Что он и готовый идти на помощь. Человек позвал его, он готов идти на помощь.
Но потеря здоровья, как здесь просматривается, заметили или нет?
Он считается со своим там...
Не-не-не, потеря здоровья. Значит,
она жива?
Да, значит, смотрите, наша философия. Мы видим, что в начале вот были признаки. Заболевание.
Дочь моя при смерти.
Да. Потом уже дошло до того, что она что?
Умерла.
При смерти.
Да.
При смерти. И он пошел и говорит: вот пока...
Пока она жива?
Пока жива. И наконец что?
Умерла она.
И наконец умерла. Значит, вы понимаете, что с Иисусом даже смерть не страшна. Матфея, 15 глава, с 22 по 28 текст.
И вот женщина Хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить сам». Она сказала: «Так, Господи, но и все едят крохи, которые падут со стола Господня». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да по желанию твоему». И исцелилась дочь в тот час.
Значит, что общего? Вот что общего вы видите вот в этих исцелениях?
В
для человека это потеря, а для Иисуса нет.
Хорошая мысль. Еще что вы видите? Кто заботился о здоровье страдающих? Члены семьи. То есть, смотрите, в общем-то, может быть, мы не любим этого, когда со стороны еще родственники нас что получают в вопросах здоровья. Но, собратья, читая вот Писание, мы замечаем, что именно только благодаря ходатайству родственников, это первая мысль. Вторая мысль. Всех ли Христос исцеляет?
Нет, тех, кто твердо верит. До конца. Очень
Ну, Владимировна, несколько так для развития. Когда расслабленного принесли?
Видя желание их, он исцеляет больного.
Да, он говорит, видя веру их.
Да, которые принесли его.
Да. Значит, Богу исцелить человека... Может, то есть Бог может исцелить человека даже без веры. Слушайте, мы привыкли делать ударение, что вот только вера. Но...
Желание.
То есть по вере родственнику.
Да.
По вере тех, кто рядом.
Да. Вот родственники просили.
А ты девочка, по вере девочки не им, а не исцелен. Ну,
та Вифа умерла. Уже ж умерла, то вера вот тех, кто
да.
Был рядом.
Да.
Выполнил.
И, ну и последний вопрос. А почему Христос не всех исцеляет? Ну, например, помните, кто очень просил и да должен был Христос исцелить, а он взял и не исцелил специально.
Лазаря,
да.
Павел.
Благодарю за Павла, за неделю Павла. Жало в плоти.
Лазаря не исцелил, но поднял из могилы. С Павлом интереснее.
Я думаю, что с Лазарем еще интереснее, чем с Павлом. Значит, собратья, последняя мысль связана со здоровьем. Здоровье, конечно, очень важно. Но как, зачем оно нам надо будет?
Для служения разумного.
Собратья, вот это очень тоже непростой вопрос. Мы можем просить здоровья, просить об исцелении, но еще нам надо ответить себе, для чего мы это...
Да, для чего нам не нужно.
Да. Как я его намерен буду использовать? Ну, теперь еще есть непростой вопрос. Это потеря доверия. Кто у кого что теряет? Вот как работает доверие? И когда оно может расти или... убывать или как вы думаете?
Ну, растет, когда обе стороны на это работают.
Ну, почему? А вот женщина кровотечением. Одна сторона. И причем так жаждала, что только прикоснусь, и буду исцелена.
Речь идет об отношениях между людьми.
Да, мы сейчас уже хотим как бы перейти во вторую мысль. Потеря доверия. Потеря доверия.
Ну, Адам и Ева после грехопадения.
Хорошо, да, давайте прочитаем несколько текстов. Может, оно пойдет легче. 1 Петра. 5.6, Петровна. 1 Петра 5.6.
Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время.
Когда, в общем-то, доверие рушится? Когда доверие рушится?
Когда сомневаешься. Сомнение. Да. Это первый признак того, что рушится.
Да, значит, кто-то первый начинает рушить доверие. Кто-то первый. Как должна поступить вторая сторона?
Не бойся, только веруй. Вторая сторона говорит, не бойся, только веруй. И жив будешь, и будет.
Да, но здесь, я думаю, не совсем нам бы стоило уточнить. Вот если я вас подвожу один раз, второй, третий. Какая мысль у вас появляется? Стоит ли мне доверять вообще?
Так, а почему не наоборот? Если подвозит, почему не доверять? Если подвозит, почему не доверять?
Не на автомобиле подвозит, а подвел. Не оправдал доверия.
Не подвез.
Не-не-не.
Понятно. Подвел. Нет, да.
Тут может быть две мысли.
Да.
Один человек смотрит на себя, всегда ли я никого не подвожу, а другой смотрит, вот он подвел, значит, ему нельзя доверять.
Благодарю. Это очень ценная мысль. Так, что нам по Библии надо делать с людьми, которые потеряли у нас доверие?
Молиться за них.
Нет, по тексту написано смиряйтесь. Если мы верим в то, что Бог руководит всеми событиями и тем, что происходит в нашей жизни, то...
Да, значит, вот при доверии, смотрите, какая мысль мне важна. Если даже меня кто-то и подводит, то очень важно, если кто-то меня подводит даже не один раз и жестоко, чтобы я сам не потерял, что людям я перестаю доверять. Понятна мысль?
Из-за одного потеряю доверие до тех людей, которые не причастны к этому.
Да. То есть нельзя допустить, чтобы потеря противоположной стороны
ожесточала твое сердце.
Ожесточала меня до такой степени, что я сам теряю доверие. Потеря свободы. Это, наверное, коснемся зависимостей, да? Луки 16.13, Николаевна. Луки 16.13. Римлянам 6.16, Владимировна. Иакова, 1 глава, с 13 по 15.
Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому ненавидеть. Не можете служить Богу и мамоне.
Римлянам 6.16.
Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, то вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности.
Иакова, 1 глава, с 13 и 15 Петруни.
Никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть зачем рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои, возлюбленные.
Да давайте осилим непростой вопрос. Грех и зависимость – это одно и то же или нет?
Скорее, причина и следствие.
Грех и зависимость?
Да.
Ну, грех. Сам по себе это грех. И он является
зависимостью. Не-не-не-не. А ну давайте Иакова. Пожалуйста, читайте Иакова.
Не волнуйтесь, да?
Бог меня искушает.
Ну, еще раз прочитаю.
В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушает все злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью.
Значит, смотрите.
А собственная похоть, значит, грех.
Не-не-не-не-не, читаем, да-да, дальше.
Похоть же зачем рождает грех, а сделанный грех рождает
смерть. Давайте перечислим. Эту лесенку к греху.
Искушение сразу.
Так, есть искушение.
Да.
Это грех или нет?
Нет, еще нет.
Пока еще нет.
Еще не грех?
Да.
Еще дальше.
Похоть. Обольщаясь собственную похоть.
Вы заметили, в чем проблема? Что мне хочется.
Да.
То есть, зависимость, дорогие друзья, зависимость – это не обязательно что-то страшное, ну, наркотическое, алкогольное или еще какая-то. Но просто, когда тебя
хочется,
очень хочется. И почему это великое искушение? Потому что ты хочешь. Следующая мысль, Петровна, какая?
Зачем рождает грех?
Благодарю. Значит, где мы можем, ну, будем говорить, противостоять греху?
У похоти.
Ну, похоти. Рождает грех.
Хочу то, что хочу, не делать, а делать то, что надо, да?
Хочу и делаю, значит, грешу.
Значит, грешим тогда, когда что?
Делаем.
Когда делаем. Значит, где нам надо, ну вот, последний рубеж, где надо останавливаться? Как вы поняли?
Не увлекаться.
Нет, дорогие друзья, во-первых, надо было бы, можно даже просматривать это, что вот это искушение мне пришло. Ну, просто вот так говорить, вот это искушение. Потом что говорить дальше? Я чувствую, что меня тянет к этому. Потом следующий какой шаг?
Похоть, когда уже хочется.
Уже хочется, что вот сделаю. И вот здесь мы должны останавливаться. Потому что когда зачатие произойдет, то уже остановить нельзя.
Не, ну лучше уже останавливаться на первом рубеже, а не на третьем. Тогда самое легче.
Согласен с тобою. Но я думаю, что редко кто останавливается на первом рубеже. И теперь взгляд на смерть, дорогие друзья. Что вы можете сказать о смерти? зачем эта вот последняя потеря Богом допускается для человека?
Ну, праведник забирается от зла, написано. Если смерть допускает Бог, праведник забирается от зла. Никто об этом не помыслит.
Я бы хотел эту мысль. Вот что смерть, когда она вот болезнь, а потом ты чувствуешь, что вот и смерть приближается. Так зачем Бог допускает вот это переживание, через которое ты должен проходить? Зачем оно? Что оно должно сделать со мною?
Ну, как-то подготовить. Подготовить к этому, что это невозвратно уже. Это уже не будет возврата. Значит, переосмыслить его, да,
отпугаться. Да. Значит, смотрите, если какие-то моменты могут еще повторяться, то вот после смерти второго шанса
уже нет.
Да. Уже нет.
Безвозвратно.
Да. И я думаю, что вот это сознание того, что настал момент, когда ты должен принять самое лучшее решение. Люди обычно боятся, чтобы не умереть. Но как Библия учит, особенно в Новом Завете, ну вот, особенно Павел это так красиво пишет и о себе, и о других. Смотрите, он говорит, что для меня смерть это что? Смерть это приобретение. Посмотрите, как он говорит, что вообще-то для меня лучше, чтобы я умер.
Да. Но для вас лучше, чтобы я еще жил.
Да. Так. Вопрос такой, ну вот когда мы подходим к этому рубежу последнему, можем ли мы достигать вот этого такого же состояния, которое было у Павла?
Ну, если с Богом постоянно, то можно. С Богом постоянно, то и умиротворяет, и успокаивает, и утишит.
Да. Можно мысль?
Поразмыслишь, начинаешь улыбать, в одни работы.
Викторович хочет что-то сказать. Пожалуйста.
Я думаю, смерть, приобретение – это аномальное состояние человека и неестественное для него. Потому что Бог создал жизнь. И смерть, она в Писании названа врагом, как последний враг истребится смерть. Поэтому Бог заложил в человека жажду жизни и желание жить. И даже в 98 лет человек все равно хочет жить, хотя бы еще один день. Поэтому жить с родственниками, с Богом еще один день – это нормальное состояние человека. И как это, смерть, приобретение, ну, я этого не понимаю. Бог – это Бог жизни.
Я согласен с тобой. И все клетки организма сопротивляются смерти. Но Библия все-таки учит, что однажды человеку что? Положено. Однажды положено умереть.
Положено, поэтому, но это не значит хотеть смерть или считать, что это достоинство или преимущество какое-то. Это недостаток смерти.
Ну, может, я преимущество было, сколько страдал.
Да. Я согласен с Антоном. Думаю, Павел, и когда и говорит смерть приобретение, он говорит не о смерти как таковой, а об опыте, чтобы и здесь познать Иисуса как Господина жизни. Вот в таком контексте он говорит, что для меня смерть приобретение. Это новый опыт со Христом для Павла. Да, сама смерть это безумие. Это неправильно, это враг. самоявление. Но Павел видит вот здесь новый опыт со Христом. Вполне уникальный, единственный.
Еще может быть такой вариант, что как для одинокого человека, или сидящего в тюрьме много лет, возможно, смерть уже приобретение. Но если у тебя есть семья, и ты не являешься в каком-то заключении, то жизнь – это жизнь, и всегда будет хотеться жить. То есть, когда у тебя нет каких-то минусов в жизни, таких очень радикальных, то жизнь всегда будет хотеться. И смерть всегда будет врагом.
Да, но смотрите, тогда как мы будем классифицировать смерть как последнюю потерю?
Вот смотрите, у меня сестра болела. И вот она до последнего она держалась за жизнь. А потом ей говорит, ты поговори с Богом. Вот сейчас не зови никого, врачей, никого, поговори с Богом. Что ты ему хочешь сказать? Что в тебя? Какое у тебя желание последнее? И она, знаете, что говорит, Господи, поможи мне умерть. Помоги мне умереть. Понимаете? Вот она просила, и Бог ей успокоил. Как это сказать? Как это понять?
Хорошо, собратья. Мы пока...
Смерть была приобретением. Она приобрела покой. И взялась от зла. Бог ее забрал от зла. От того зла, которое в ней в теле, вокруг, от того, что она в тягость, от того, что она видит, что безвыходное положение. Пожалуйста, для нее это было смерть приобретением.
Ну, я же говорю, что в таких ситуациях, когда... тяжелая болезнь, или когда даже морфий не помогает, люди уже даже и молят о смерти, потому что невыносимо. А если этого нет, то смерть это враг, а жизнь это благословение.
Хорошо, значит, мы делаем такой вывод, что любые потери нам не будут страшны, в том числе и смерть, если мы будем их терять, эти потери, со Христом или ради Христа. Ну, вот это такие мысли. Всем Божьих благословений.
Да, до свидания, спасибо.
Пока.